Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Продолжаем исследовать вечные вопросы, они же проклятые вопросы русской жизни. И один из этих вопросов – это вопрос о Сталине. Вот уже 66 лет после его смерти, как Россия не может договориться по поводу тирана. Призрак бродит по России в своих мягких сапогах, кошачьей походкой, попыхивая трубкой дымком герцеговины флор. Он возвращается и возвращается в наши общественные дискуссии, в наши сны, в наши страхи. Почему Сталин осуществляет это вечное возвращение? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
В 2019 году в России уровень одобрения к Иосифу Сталину бьет все рекорды. Опрос Левада-центр показал, что каждый второй участник с уважением или симпатией относится к советскому вождю. В начале июня в Новосибирске местный обком КПРФ в 12-й раз устроил праздник «День правды», приуроченный к 140-летию Сталина, который, правда, родился в декабре. Чего стоит одна только детская площадка с лозунгом «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Причем на этот раз это был не стереотипный фестиваль для бабушек, активно привлекалась молодежь. Коммунистический рэп, битва диджеев, рок-группа «Центральный комитет» и площадка для селфи с картонным вождем. Пользуясь сомнительными лаврами предшественника, да и ситуацией в целом, мэр Анатолий Локоть не преминул собрать подписи за свое выдвижение на новый срок. Изображение Сталина активно печатается на календарях, школьных дневниках, пользуются спросом портреты и бюсты, которые иногда украшают весьма высокие кабинеты, открываются памятники на деньги коммунистической партии. И с каждым 5 марта, в день смерти вождя, растет вереница людей с цветами к могиле у Кремлевской стены. Почему даже спустя 66 лет после смерти эта фамилия до сих пор способна внести раскол в российское общество? И из-за каких таких комплексов и травм это происходит?
Обсудить эту проблему, этот вопрос, эту вечную боль или вечный диагноз русской жизни мы собрались с нашими сегодняшними гостями. Это Лев Гудков, директор Левада-центра, и Денис Драгунский, писатель. Ну, наверное, вам первый вопрос, собственно, нашумевший тот мартовский еще, да, опрос с 70% одобрения Сталина. Тогда одна из главных претензий была к вам, что вот вы социологи, вы бы не спрашивали, и ничего бы не было, что социологи фактически конструируют вот эту вот сталиноманию.
Ну, вообще говоря, это видно просто на поверхности. Сталин присутствует сейчас везде, ну, в фоновом таком виде. А потом, мне кажется, что пару лет назад мы уже обсуждали, или года три назад, это именно тогда, в 12-м году, вообще говоря, пик Сталина вот был, когда он поднялся до предельных значений.
Пик был именно 12-й? То есть еще до Крыма?
До Крыма, именно. Сейчас поднялось скорее признание, что Сталин принес больше хорошего, чем плохого.
Потому что я вот, да, основываясь такая статистика, ваша же сотрудница Карина Пипи, она говорила, что 2001-2007 год было примерно поровну, 50 на 50. 2007-2014 был период равнодушия, безразличия.
Совершенно
и с 2015 года начала преобладать позитивная оценка.
Ну, тут два аспекта таких. Во-первых, действительно идет такая ресталинизация или ресоветизация. Можно себе представить вот такой образ. Заблокировано представление о будущем. А будущее всегда связано с идеями вестернизации, модернизации, ориентации на права человека, на демократию, на развитие. Все это заблокировано и подавлено. Обращаться к этому ресурсу уже невозможно, и он стерт фактически. Поэтому начинает подниматься низовой такой запрос на советские представления, на комп. Из самых разных таких мотивов. Из недовольства настоящим, из потери представления, куда идет страна, из некоторого чувства несправедливости, жажды наведения порядка и как бы усмирение особо взорвавшихся таких проворовавшихся чиновников. И простые способы достижения справедливости и представления о порядке, они вызывают подъем очень старых представлений советского времени о сильной руке, вожде,
То есть такой комплекс архаичных достаточно именно, запросов. Именно, это вот да, эта да. архаика, которая себя формулирует в этой отцовской фигуре.
Совершенно точно. Степень архаичности, вообще говоря, мы недооцениваем. Это просто вот сейчас в Сталине только верхушечки такие этих представлений. А в принципе вместе с этим идет некоторая такая идеализация советского времени, утверждается идея безответственности власти перед обществом, традиционализация всех представлений, ну, вместе с идеей тысячелетней России, такое мифологическое представление, идет подъем вот всех таких очень стертых, банализированных, размытых представлений. Пониженное давление, оно вызывает вот подъем мути такой со дна, если можно сказать.
Денис Викторович, сравнивая с советскими временами, так сказать, Сталин был, собственно, на, очень часто на грузовиках.
На лобовом стекле.
Стекле грузовиков. Это была какая-то очень сильная социальная маркировка вот этого сталинизма. И мне кажется, сейчас это ушло. Он стал таким кросс-классовым, кросс-культурным брендом.
Ну, в общем, наверное, да. Он стал такой фигурой. Но я бы хотел сказать, что все это побочный продукт, как говорят институционалисты, побочный внешний эффект либерализации общества. Потому что в Советском Союзе был очень силен низовой запрос на монархию, на православие и так далее. Но тот же Сталин с этим запросом распорядился очень, так сказать, с этим низовым запросом распорядился очень четко на крестьянскую, так сказать, вот эти вот на крестьянские традиционные ценности. С ними разобрались очень просто. Сейчас мы живем в другие времена, во времена свободы. И, как это ни печально, свобода не только для тех, кто идет вперед, не только для сторонников прав человека, рациональности, вестернизации, технологизации, но и свобода для вот этих всех, говоря по-психоаналитически, орально-каннибалистических тенденций в жизни. И с этим, так сказать, ничего не поделаешь. Тем более, что Сталин, и это, помимо, так сказать, всего прочего, это еще очень выгодное предприятие. Это очень хорошо продаваемый бренд. Смотрите, сколько книг про Сталина, смотрите, сколько календарей со Сталиным. Эти вечера со Сталиным тоже на них какие-то деньги, очевидно, зарабатываются и пилятся. Понимаете, Сталин, я бы сказал так, Сталин – это бизнес. При этом Сталин – это очень выгодный бизнес. То есть Сталин, например, такой же выгодный и вредный бизнес, как Кока-Кола, понимаете, отрубает диабет и ожирение, или как Сникерс. Сталин – это такой вот Сникерс современной России. Вот эта жвачка, вот это Ригли с Перминдгам, которую люди переживают, им становится, когда человек съешь Сникерс, на минутку становится легче. Сладкое – это и антидепрессант, и временно заглушает чувство голода. Вот Сталин – это точно такой же бизнес. Я его давно уже воспринимаю исключительно как миф, как бренд, как условную фигуру. А миф и бренд тоже может, так сказать, развести общество на полюса.
Это вообще хорошая идея для маркетологов – батончик Сталин. Сделать такой.
Прекрасно.
Потому что это такой очень сильный бренд. Сейчас вот там в том же Новосибирске жилой комплекс сталинский, там в Москве есть жилой комплекс «Ближняя дача». Вот.
Да
чего
и вообще,
сделать
батончик
Сталина?
Когда говорят про хороший дом, говорят, ну, Сталинка. Сталинский дом.
Ну, я не совсем согласен, хотя думаю, что идея интересная, да, Сталин как бренд. В принципе, ну, мы вышли из советского эпохи нигилистами, вообще говоря. Всякое ценностное основание были стерты до невозможности. И народ, население, не хочу сказать
публика.
Общество, публика хотела потреблять. Вот это реальное было движение. Голодное такое подсознание, аскетически распределительного общества, оно хотело потреблять, оно хотело жить как в нормальных странах. Вот эта утопия, она чрезвычайно важна. И очень скоро оказалось, что ни демократия, ни свобода, ни какие-то ни права человека большинство людей не интересует. Демократия – это была такая упаковка для вот этого потребительского движения.
Это был тоже своего рода бренд.
Ну, может быть. Вот. И, когда оказалось, что выжжено поле нигилистично, то власть, пропаганда начала манипулировать, поднимая вот эти старые представления, старые стереотипы. Ну, да. Безусловно, это миф. Сталин – это, конечно, не личность, это миф, объединяющий и победу в войне, и тоску по сильному руке, по диктатору.
Мы об этом еще поговорим.
Сейчас я договорю. И не случайно, что подъем таких представлений – это симптом общественной деградации, застоя. В строгом смысле мы имеем дело с повторной волной ресталинизации. Первое – это было брежневский застой, когда именно вот начали
вот
появляться
эти фотографии
как основание выражения неудовольствия и критического отношения к реальности. Сталин в этом смысле как фокус, позволяющий критически оценивать то, что происходит во времена застоя. Нынешняя эпоха – это в каком-то смысле тоже эпоха реакции, деградации общественной, застой, если хотите. И, соответственно, как симптом вот поднимается такого рода фигура.
Сталин как некая симптоматика. А
конечно,
застой,
да.
Каждый раз, когда появляется этот призрак, это говорит о стагнации общественных настроений.
Да.
Деградации общества. Ну, вот вы вышли уже на эту тему, да, собственно, сам этот эфир. Я хочу назвать, о чем мы говорим, когда говорим о Сталине, о чем я говорю, когда я говорю о беге. О чем мы говорим? Вот в этом комплексе сталинской вот этого бренда, этого мифа, что главное? Запрос на порядок? При Сталине этого бы не было?
Не просто на порядок, а это некоторое упоение величием власти, тоска по величию власти, по власти, которую люди хотят уважать.
Которую нынешняя власть не выполняет.
Которая не выполняет. И нынешнюю власть люди, в принципе, не уважают.
А вот смотрите, мы выходим на очень интересную вещь. Фактически запрос на Сталина, он в большой степени антипутинский.
Ну, отчасти.
Да.
К Путину претензии предъявляют, почему он недостаточный Сталин. Вот. Ну, Путин, ну давай.
Не до Сталина.
Путин, ну сажай, наконец, ну стреляй, наконец, ну делай что-нибудь.
За этим стоит очень сильный комплекс неполноценности коллективной и отсутствие основания для уважения. Сталин – это не просто там символ некоторого величия державы, мощи державы, такой империи, которая контролировала не только СССР, но и Восточную Европу и диктовала свою волю другим странам, вообще-то говоря. Это одна из двух супердержав. Вот это вот коллективное величие, оно в какой-то степени компенсировало убожество частной жизни повседневной, зависимость от власти. Мы, может быть, хуже всех, как пелось это самое, но можем летать. Зато мы делаем ракеты, да, и перекрыли Енисей.
То есть это некое такое ресентиментное состояние.
Абсолютно точное. Именно ресентиментное, да.
Которое, да, дает вот эту вот мощную фигуру. Но все же остается вопрос молодого поколения. Я могу понять старшее, среднее поколение.
Вот если бы мы с господином Гудковым были бы сталинисты, то вы бы нас поняли, я понял.
Нет, ну потому что совершенно новые уже люди, родившиеся при Путине, да, люди, родившиеся в 21 веке. Это что? Это запрос на какую-то идентичность, на прикол? Казалось бы, ну вот что он Якубе, что ему Якубе. Почему именно вот этот барбершоп их выставляют Сталина?
Смотрите,
какие были усы, да, как мы можем подстричь под Сталина.
Я бы, ну, поскольку я довольно много ковырялся с этим, разбирался с явлениями массового сознания, то здесь надо говорить о нескольких таких этапах. Карина Пепе уже говорила об этом. Ведь Сталин начал подниматься резко, с приходом Путина.
То есть корреляция буквально за 2000 года.
Абсолютно точно. Там просто если кривой, то это резкий подъем и скоро выход такой на плато, да. плато позитивных оценок. В конце 80-х, начале 90-х годов большинство оценивало Сталина абсолютно негативно. Диктатор, людоед, садист, виновник массового террора. И абсолютное большинство, там под 60%, считало, что через 20-30 лет уже никто не будет помнить о Сталине. Дальше началось вот это вот медленное вытеснение, нарастающий рессентимент по поводу реформ. Со стороны коммунистов идея, что все реформы – это привнесенные Западом с целью разрушить великую державу. И запрос на, не просто на нового вождя, но и на основание для коллективного уважения, компенсации. Пропаганда это начала использовать, и прежде всего в единственном основании для, таком, для гордости – это победа. Моральный капитал победы в войне – это тут безусловная вещь. А уже за этим потянулся и тень Сталина как генералиссимуса, как гениального полководца. И потом за этим пошла очень важная вещь – оправдание всех преступлений советской власти как условие подготовки к войне. Задним числом и террор, и коллективизация, и голод. Они как бы выступали, ну, в такой стране без жесткой руки невозможно. Зато Сталин обеспечил быструю форсированную модернизацию подготовки к войне. Одновременно стирается весь негатив. Вот это очень последовательно пропаганда именно делается. Начинает...
Вот здесь хотел бы уточнить. Да. Но ведь не было же установки сознательной пропаганды на ресталинизацию, на педалирование образа Сталина.
Ну, вот. Я бы так не сказал. Не сказал.
Или, это, или именно вы считаете, что это с подачи госпропаганды происходит?
Конечно, естественно. Конечно.
Естественно. Больше того, я совершенно уверен, что предложение рождает спрос, конечно же. Конечно, какие-то базовые, глубокие, бессознательные вещи, они существуют в глубине, как существует, например, скажем, ну, желание сосать что-нибудь сладкого, понимаете? Но в нем отнюдь не содержится, например, жвачка и пепси-кола, понимаете? А вот когда мы приносим это, начинаем, а могло быть что-то другое. Так и здесь. Все вот это вот, вот наш тип политического лидерства, который в России, так называемый полинезийский тип политического лидерства, вот, это он действительно требует вождя, сакрального вождя причем, несменяемого вождя. Вот. Ну и, конечно, это все официально, так сказать, сделайте какой-нибудь опыт. Попробуйте, например, издать кучу календарей, допустим, с академиком Сахаровым или с каким-нибудь там, не знаю, с тем же Ельцином там. С каким-нибудь демократическим как бы деятелем, с Горбачевым. У вас просто их не возьмут в печать, понимаете?
И
не...
Сейчас.
Сейчас.
А не в 89-м.
Ну, разумеется, не в 89-м, когда была другая власть. Да. Я в этом смысле очень уверен, что этот бренд, конечно, он продвигается определенными, скажем, определенными силами. То есть властью, связанной с нею какими-то элитами. Продвигается бренд Сталина. Потому что все вот это, так сказать, на такую же спонтанность, вы знаете...
Нет, ну как, первые лица, они все выступали, начиная там с Грызлова, Путина, не надо демонизировать Сталина. Сталин,
ну, Путин же произносит эти дежурные фразы по поводу репрессии на полигоне, он и открывал здесь на Садовом кольце памятник жертвам политических репрессий.
Ну, это
каждый раз это все произносится.
Это все-таки в начале 2000-х, когда пошло это вместе с нарастанием антизападных таких тезисов и идей. Сталин поднимался как единственное...
Как ядро идентичности.
Вот, да,
давайте зафиксируем.
Это бедность символов.
На этой точке, да, нам сейчас нужно небольшой перерыв сделать, но мне кажется, это очень важная мысль, которую давайте дальше обсудим. Сталин как некое ядро идентичности. О чем это говорит, как это говорит о современной России. Вернемся буквально через секунду. Продолжаем наше обсуждение феномена Сталина, ресталинизации. Мы не обсуждаем Сталина как личность, как персону здесь, не обсуждаем его историческую роль. Мы обсуждаем его роль в современном дискурсе современной России, когда, как утверждают наши гости, а это, напомню, Лев Гудков и Денис Драгунский, идея Сталина фактически стала одной из скреп, точкой сборки идентичности современной России. Об этом же в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Сразу начнем с того, что это не то, что эти люди, вот эти 70%, что мы с вами, если выйдем на улицу и спросим 10 человек, из них 7 восторженно скажут, что Сталин их кумир. Нет, это большое преувеличение. Большинство людей на эту тему, в принципе, не думают. Не то, что, в общем, вот этот народный герой, который, значит, вот как партбилет в кармане, у всех лежит портрет Сталина, нет. И здесь речь все-таки идет, ну, как это всегда касается и истории, и современности, не о конкретной личности, сколько с неким образом. Сколько неким образом, таким с мифологизированным таким образом человека, руководителя страны, вот при котором что-то было лучше, чем сейчас. И когда вот опрашивали тот же Левад-центр несколько лет назад, они опрашивали об отношении к всем нашим правителям, начиная от Николая II и заканчивая Путиным, то, собственно, два лидера тогда уже было. И легко догадаться, кто это были. Это были Сталин и Путин. Но много времени прошло, и, в общем, как-то эта тема забылась. Тема, которая заставляла общественное мнение крайне резко негативно относиться к Сталину, ну, 30 лет назад, когда публиковались в массовых таких масштабах материалы о сталинских злодеяниях и так далее. Потом это, в общем, начало уходить. Но здесь вот что важно. Вот период ярко выраженного антисталинизма, это как раз перестройка и ранние самые до середины 90-х годов года, период этот, значит, ранний поздний советский, сам очень поздний советский, очень ранний постсоветский период, когда Сталин был такой зловещей фигурой, но тогда и прошлое воспринималось резко негативно. Наше прошлое, ну, в общем, считалось позорным. И советское прошлое, вот эти 70 советских лет воспринимались и так позиционировались, в общем, и в СМИ тоже, как период, ну, такая вставная челюсть, неестественное развитие нашего общества, что это вот было время неправильное, то, которое для России не характерно, и очень стыдно, что оно было. Люди, конечно, долго жить в состоянии таком стигматизированном жить не могут. Это невозможно. Этот период всегда короткий. Дальше начинается переоценка. Переоценка сначала советского прошлого, которое было стабильным, спокойным, а тут вот что творится. А потом постсоветском, потому что все-таки первые 10 лет правления Путина это был существенный рост уровня жизни. Сейчас как-то уже мы об этом подзабыли, но чуть ли не на 10% в год уровень дохода рос, и вот она сильная рука, и вот он результат. Что касается Сталина, то здесь, конечно, вот какая тема очень важна. Это тема войны. Потому что чем больше у нас говорят о войне, но когда у общества нет будущего понятного, то, в общем, мы ищем хорошее в прошлом, а больше негде искать.
Ну вот Сталин как идентичность. А что это значит? А что это говорит о современной России? Что если Сталин является одним, ну действительно, победителем имени России, если отнять вот эту накрутку телевизионную, да, это когда имя России было? 2005
где-нибудь. В принципе, мы задаем с 89 года один и тот же вопрос. Назовите 5-6 самых великих людей всех времен и народов. И Сталин, вот после прихода Путина, Сталин начал довольно быстро выходить на первый план. И в 2012 году возглавил и остается сегодня вот этим самым великим человеком всех времен и народов. Он, еще раз говорю, он соединяет идею морального торжества победы. Это главный такой ресурс. Он соединяет... всевластие, такой полноту власти над обществом. И отца.
Без всякого сомнения. А нет ли здесь, может быть, еще такой вещи, как, ну, я не знаю, антропологи очень много говорят и пишут об имманентном русском мазохизме. Вот есть такой Даниэль Ранкур Лаферьер, он говорит, рабская душа России, культ страдания, морального...
До Даниэля Ранкура Лаферьера, это забавный человек, до него это говорил Бердяев с тем же, так сказать, ровно с тем же успехом. И отдельные персонажи Достоевского, например, Мармеладов говорил.
Да.
Страдаю и наслаждение в этом уме. Понимаете, какая штука? Дело, я повторяю, в типе, в каком-то вот заложенном в наше, и не только в наше, может быть, в большинство сообществ мира, но который находится на периферии от Европы, типе политического лидерства. Это первое. А что такое Сталин как ядро идентичности? Это очень просто. Это такие принципы, они же, так сказать, назовем их ценностями, условно говоря. Это цель оправдывает средства. Государство – это все, а человек – ничто. Народ – все, а личность – ничто. А никаких прав, так сказать, не существует, а существует только таких вот внутренне присущих человеку прав не существует, а существует только государственная необходимость. И, наконец, существует вот этот вот мудрый отец, который должен быть абсолютно несменяемый, всегда вечный, и которому, так сказать, необходимо покоряться, и тогда тебе будет хорошо. Это уже давно сформулировал в 81 году, незадолго до смерти, Достоевский в письме к Александру II, еще тогда, это было зимой еще, до 1 марта. Он сказал, свобода русского человека, свобода истинная и полная, а не формальная и договорная, как на Западе.
Как на Западе, да.
Да. Это есть свобода детей вокруг отца любящего и любви детей верящего. Угу. Без этой свободы русский человек не может существовать. Вот такая концепция свободы, высказанная великим русским писателем и мыслителем, она и лежит в основе вот этой вот сталинской идентичности.
Ну, это все-таки игра в такое. Потому что, если посмотрим, опять-таки, на мнение, к Сталину двойственные отношения. Абсолютно точно. Сталин – виновник в убийстве миллионов невинных людей. Это с одной стороны. С другой стороны...
Это присутствует в общественном сознании?
Конечно
присутствует.
Конечно. То, что первая ассоциация, которая приходит в голову людей, вот, ну, скажем, со смертью Сталина, это то, что закончился террор.
Но после этого не ставится точка. Сталин убил, потому что в моем представлении Сталин убил миллион людей, точка. А вот у нас почему-то следует записать. Однако.
Это одновременно два представления. Это с одной стороны.
То есть это такая шизофрения, как бы есть вот этот контур знания о репрессиях, а есть контур неизбежности жертвы, оправданности этой жертвы.
С другой стороны, Сталин победитель. Вот это победитель в войне. Без Сталина не было бы победы. Это одновременная вещь.
В свою очередь является тоже, так сказать, государственно спонсированным.
Совершенно точно.
Естественно.
Да. Но при Сталине, когда мы спрашиваем, если бы вот Сталин жил сейчас, проголосовали вы бы за него, как за президент? Нет, говорят большинство.
Вот.
Хотели бы вы жить при Сталине? Нет.
Вот.
Хотели бы вы восстановление памятников Сталину? Нет, большинство говорят. Это одновременно присутствует ужас и отвращение к нему вместе с восхищением. Вообще говоря, сакральность, она предполагает и проклятость, и священство
именно,
такое.
Именно,
да.
Именно.
И игра в это, дистанцирование от такой фигуры, это чрезвычайно важная вещь. Поэтому у молодых гораздо сильнее вот это вот отсутствие оценки. Отсутствие способности к моральной оценке и прошлого, и понимания к этому.
Ну, тут это вообще абсолютно по постмодернистским канонам идет, как молодые относятся к Сталину. Это какая-то, так сказать, прикольная целлулоидная игрушка, к которой можно привязать какие-то собственные мечты об идентичности.
Отчасти это так, а отчасти, мне кажется, что это про моральную тупость и неспособность. Отсутствие социального воображения и способности увидеть свое прошлое. Как оно воспроизводится сейчас.
Так это одно и то же. Вот это вот отношение как к игрушке, как к прикольной кукле, так это и есть та самая моральная тупость и неспособность.
А это вообще не только российское, потому что я думаю, например, у белорусов линия Сталина, и там вообще там свой Новосибирск, и там культ Сталина. При том, что там не копируется, вот как мне мои белорусские друзья рассказывают, там все эти ритуалы идеологические российские не копируются, там георгиевские ленты не носят, вот это все. Но Сталин там в большом фаворе.
Ну, мы проводили опросы по нескольким республикам.
Да.
Единственное, где Сталин действительно весом, и это Грузия, где он там национальный символ.
Ну, как бы никуда не денешься.
Да, несмотря на все изменения.
Деваться, кстати, было куда. С Грузией тоже. Мы, извините, сейчас прерву, вспомним, потому что, да, с моими грузинскими коллегами при Саакашвили это все и госпропаганда, и власть очень хорошо это дело подавляли. Да. Но сейчас, при новом руководстве после Саакашвили и Ванишвили, там памятники ставятся, паломничество в горе.
Да. В Азербайджане практически вытеснено. В Армении вытесняется. На Украине резко негативные, в отличие от российского сознания. В России действительно вот это...
В Беларуси?
Вот, в Беларуси довольно равнодушно к этому. Ну, там он скорее в контексте советской такой
мифологии,
да, но не сильно акцентирован. Так как вот в России поднимается Сталин, конечно, там нет этого.
Мне кажется, еще здесь большой элемент есть троллинга. Когда люди говорят о Сталине, это как бы троллинг своей собственной пятой колонны, троллинг либералов. Вот этого там мы Сталина любим. И с другой стороны, это троллинг России и Запада.
Ну, вы знаете что, я вот не верю в эти слова троллинг. Это слово, которое на самом деле не имеет большого смысла, потому что это просто переназвание чего-нибудь. Когда мы что-нибудь не понимаем, мы можем назвать это троллингом, или, например, скажем, как в средние века говорили, что человек одержим бесами, когда они не могли объяснить болезнь.
Ну, вот Жириновский чем занимается? Как это назвать иначе, чем троллинг?
Нет, это называется его политическая, это называется словом политическая технология. Кстати говоря, тоже слово российского изобретения. Это мы придумали, нет в Америке такого, в английском языке слова политическое, political technology, понимаете? И это определенная политическая искусство. Когда человек говорит, троллит, вот я всегда говорил, если человек, когда человек оделся, молодой человек оделся эсэсовцем, и говорит, да он просто троллит. Я говорю, а почему он тогда не оделся хасидом с пейсами? Почему он не оделся арабским шейхом? Почему он не оделся, не знаю, кем угодно, православным священником? Оделся именно эсэсовцем. Понимаете, в каждой шутке есть доля шутки. Есть такая вот этот троллинг, я в него не верю. Есть такое понятие сюрсимуляция в психиатрии. Когда человек притворяется шизофреником, это значит, что он шизофреник. Потому что обычно, а если человек притворяется тем, что у него язва желудка, значит, у него на самом деле болит живот. Понимаете? От этого никуда не денешься. Это закон природы. Поэтому это не троллинг, а просто сталинизм в таких вот в игровых формах, я бы так назвал его. Сталинизм в игровых формах.
Да, имитация какой-то значимости,
да,
такой.
Имитация,
да.
Значимость, но
и компенсаторные,
замещающие. Но ни в коем случае, когда мы говорим слово троллинг, это еще такое, вот социальные сети породили такой факт. Человек скажет какую-нибудь отменную гадость, российскую гадость, например, или там какую-нибудь сталинистскую гадость. Ему говорят, да вы что, это же просто стёб. Постебись в другую сторону, я говорю этому человеку. Смотрите, как он все стебется в одном и том же направлении.
Мы говорим, да нет, это троллинг осуществляется на моральных границах, потому что, так скажем, эсэсовец, он гораздо ближе к моральной границе допустимого, чем хасид.
Ну, он разрушает и то, и другое. Разрушает, чисто разрушающие механизмы.
А вот какую вещь в завершении вот этой части нашего эфира хотел спросить. А отношение РПЦ к Сталину тоже ведь невероятно интересно. Ну, причем учитывая роль Сталина, да, и большевиков в чистках, сейчас фактически в чистках священников, фактически чуть ли речь идет, ну, не о канонизации, конечно, но народное, низовое православие народное, пишет иконы Сталина.
Да, это и есть.
И Сталин к Матроне Московской ходил, и все это, вся эта биография пишется.
Она написала замечательную работу вот по анализу иконографии. И не просто образа, а вот буквально икон.
То есть она просто как Никодим Павлович Кондаков. Иконография Богоматери, иконография Христа, иконография Сталина.
А там пишут ИССТ. Вот это
но
вот
вы знаете, но священное начале против. И оно об этом говорит очень вслух и громко.
Мне кажется, тоже, да, что РПЦ, оно все-таки очень лукавую позицию здесь занимает. Оно поддерживает как бы такую государственническую мелодию в сталинизме вместе с патриотизмом, с традиционализмом, и в то же время осуждает как бы извращение этого, видимо, террора.
Митрополит Илларион выступил очень четко, а он это, в общем-то, второе лицо в церкви практически.
Ну, Илларион у нас вообще западник, либерал.
Западник, не западник, он директор этого самого ОВЦС, да. Понимаете, поэтому...
Слово значимо. Угу. Продолжим наш разговор буквально через мгновение. Продолжаем наш разговор о Сталине в современной жизни, о том, почему так востребован дискурс Сталина, что мы вкладываем в этот образ, в это понятие, когда говорим о ресталинизации. Напомню, что в гостях у нас Лев Гудков, Денис Драгунский. Об этом же в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Понимаете, я-то сталинист с детства, убежденный. Наша партия, вы знаете, Коммунистическая партия коммунистов России всегда говорила о том, что мы ленинско-марксистская сталинская партия. Почему? Потому что каждому образованному человеку, кто начинает реально изучать деятельность Сталина, не по публикациям поверхностным, да, которые все очень пристрастны, либо в ту, либо в другую сторону, да, а по тем решениям, которые он принимал, как он работал, что он писал, какие планы он делал. Видите, когда нам пытаются образ Сталина нарисовать, как, ну, те, кто его не любит, оппоненты советской власти, как какого-то кровавого тирана, который только думал, как побольше уничтожить, там, вот, как, знаете, вот эти все похабные ролики, Сталин расстрелят, Это же все чистая ложь. Она была связана с чем? С тем, что в конце 80-х, когда Советский Союз проиграл информационную войну, наши господа товарищи, так сказать, называемые партнеры зарубежные, да, они взяли под контроль практически все средства массовой информации и понимали, что Сталин – это идеологически уже стал образ, такой же, как и Ленин, мощь государства, народного государства, при котором строилось, давались квартиры, защищался народ, бесплатная медицина и так далее, выиграна Великая Отечественная война. Была задача у врагов в конце 80-х, мочить Сталина, да, растоптать его образ. Он сам при жизни сказал, что после моей смерти на мою могилу нанесут много грязи и мусора, но ветер истории его развеет. И так же, как Черчилль при нем сказал, что вы думаете, Сталин ушел в прошлое, нет, он растворился в будущем. И мы сейчас как раз наблюдаем вот этот исторический момент, когда ветер истории разметал этот мусор, который лили на него, эту грязь, да, и значительная часть общества отрезвела. Но другой вопрос, что общество большое, есть разные слои, разное понимание, разный подход. Естественно, какие-то люди еще верят вот в эти лживые публикации о Сталине. А те, кто уже сами проанализировал, приняли позицию, и как исследования социологически показывают, это уже 71% нашего населения, заняли уже жесткую позицию, прекрасно понимая, что Сталин – это наша юность боевая, это величие страны, выигранная Великая Отечественная война, действительно поднятая промышленность, все этапы развития, причем ведь, если рассмотреть, этапы же были тяжелейшие. Поэтому сейчас, естественно, размывается. То есть значительная часть общества поняла, что про Сталина нас просто обманывали, а другая часть общества еще сопротивляется этой мысли, да, но факты все больше и больше реальных фактов, да, доказывают, что 90% того, что писали о Сталине с точки зрения негативного, что это все была ложь. То всегда Зюганов тот же уклонялся от того, чтобы сильно хвалить Сталина. Когда ему вопрос про Сталина, он говорит, да-да-да-да, и так сказать, это. Потому что они чисто конъюнктурно ориентируются. Сейчас, когда они понимают, что рост популярности Сталина с каждым днем растет, что ему уже надо его хвалить, хотя они готовы были в начале 2000-х чуть ли не ругать его, да, значит, они начинают пытаться для собственной популяризации использовать великий образ Иосифа Виссарионовича Сталина. Но когда это делается неискренне, люди начинают не чувствовать вот этих вещей, да, вот эти тонкие идеологические моменты. Поэтому, безусловно, надо, если уж популяризировать образ Сталина, надо рассказывать о его реальных делах, о том, что реально происходило в стране, проводить патриотические форумы и так доносить молодежи, чтобы они понимали, что это великий государственник. Чудовищные вещи, которые в Польше происходят, когда не то что Сталина, сносятся памятники советским воинам-освободителям, которые фактически их спасли от фашистских концлагерей. Поэтому та часть общества, которая там большая, которая подвержена воздействию местных СМИ, и которых накачали антикоммунизмом, естественно, они будут относиться отрицательно. Но я уверен, что в каждой из этих стран есть процент населения, достаточно значительный, да, который все-таки понимает, что происходило, который понимает, что если бы не Сталин, сгорели бы они все в концлагерях и в печах, да, и их просто не было бы. И те будут относиться положительно. Другой вопрос, что, естественно, в этих странах правящие круги Сталина ненавидят, да, потому что это была конкурирующая большая страна, и когда рабочий класс этих стран смотрел на то, что происходит в Советском Союзе, они понимали, что их власть может быстро закончиться. Поэтому они понимают, что главный враг для них коммунистический, коммунистическая система и социалистическая, потому что они потеряют рычаги управления своим народом. Вот. Естественно, они будут пытаться Россию за это кусать, как они только смогут. Но на самом деле сейчас все, что сделали, они в основном уже все сделали. Да? Они ввели уже такое количество санкций, что не знаю, чего они еще могут сделать. Хотя на самом деле как оборотной стороной стал у нас подъем сельского хозяйства и решение многих экономических вопросов.
Ну вот я сейчас хочу к какой теме вернуться. Смотрите, в Испании в эти дни интереснейшее событие. Вынесли Франко. Тело Франко из вот этой Вале де лос Каидос, да, да, долина павших Эскориал, вынесли Франко и лидера фалангистов. То есть Испания только сейчас, спустя сколько, 45 лет фактически, да, после падения диктатуры, договаривается по поводу диктатора, по поводу преклонения перед диктатором. Может быть, это вопрос дистанции? Во Франции же тоже очень долго и до сих пор не могут договориться по поводу Наполеона.
Ну, наверное, все-таки...
Что там было с Вандомской колонной, вспомните? Валили, ставили, да, снова.
Если взять Германию, то там процессы денацификации шли довольно быстро, потому что...
Оккупация.
Потому что стояли. Военная администрация, которая определяла всю эту программу, очень, кстати говоря, очень рационально и хорошо разработанную. Еще во время войны, в 1943 году, они разработали такую программу. И то это потребовало по меньшей мере четверть века, вообще говоря. Вначале это было юридическое принуждение, фактическое принуждение к признанию коллективных преступлений и соучастия всего населения в этих преступлениях. Затем со следующего поколения это началось некоторое принятие моральной ответственности за это. И с сопротивлением ужасным, с вытеснением. Напомню вам работу 67-го года. Для меня это очень важная работа. Александра и Маргарет Митчелл, их неспособность горевать или способность печалиться. Mm-hmm. Вот это вот психоаналитическая работа по вытеснению прошлого, отказа от ответственности этого. И это все-таки было в сравнительно демократическом,
открытом
обществе, со свободной прессой, с новой интеллектуальной элитой и с глубочайшим чувством вины усвоенной. Вот эта переработка. У нас этого не было. В Испании тоже до последнего времени это все было табуировано, загнано и подлежало репрессиям. Всякое упоминание вот об ответственности, вине франкистов там и прочее. Я бы сказал, что у нас нет такой работы по рационализации, по проработке прошлого.
По переработке травмы, по переработке горя.
Вот этого
как,
нет.
Как раз есть... книги Эткинда «Кривое горе», вот он об этом пишет.
Есть историки, прекрасные историки. Есть все это уже документировано, описано. Но это не выходит в публичное пространство и не становится фактом коллективной работы. Поэтому... Для меня, ну, вот эта вот популярность Сталина – это вещь дикая в моральном плане.
Это, а что делать?
Какой, это какой это примерно как если бы немцы сейчас хвалились Гитлером.
Да,
совершенно
да,
точно.
Нет, не надо бояться, не надо бояться этой аналогии, которую, так сказать, постоянно пытаются криминализовать, да, сравнение сталинского и гитлеровского режима, но давайте не будем идти в этом. И это действительно абсолютно уместное сравнение с Гитлером. А, кстати, у вас, да, книга есть «Архитектор и монах», прослеживаются альтернативные судьбы Сталина, Сталина и Гитлера. Но все-таки сейчас давайте о будущем в этой части программы поговорим. Какой же выход из этого из всего? Возможно ли вообще в России национальное покаяние? Или должно состояться примирение без покаяния? Вот как китайцы, да, договорились 70 на 30 с Мао. 70 хорошего, 30 плохого.
Покаяния не будет здесь, потому что нет оснований для морали просто. Вот, поэтому это, скорее всего, будет вытеснено. И в лучшем случае, если действительно общество станет более сложным, более дифференцированным и более свободным, тут возникнет какие-то новые основания для переоценки прошлого. Но уже холодные, уже такие несколько абстрактные, потому что, скорее всего, для этого понадобится еще... Два поколения, так, грубо говоря, 30-40
лет.
Я
согласен с Левом Дмитриевичем на принцип, там, насчет того, что покаяния, конечно, не будет, именно по этой самой причине, о которой было сказано. А что делать? Я думаю, что, понимаете, Сталин – это такое своего рода смоляное чучелко. Чем мы серьезнее говорим о Сталине, обсуждаем его, тем мы сильнее в нем увязаем, и тем мы его, так сказать, осерьезниваем еще на сколько-то месяцев, на сколько-то лет, на сколько разговоров. У меня сейчас, вот когда вот именно вот просто в ходе нашего разговора родился такой вопрос, что бороться с этой вот ресталинизацией можно другим способом. Нужно, чтобы была альтернативная фигура Сталина, но не чудовище, который, так сказать, про которого мы знаем, что он чудовище, а какая-то комиксовая фигура. Если бы, например, сделать комиксы про Сталина, где, например, скажем, наделить его свойством летать, пить кровь, наделять его какой-то невероятной сексуальной силой, чтобы просто вот на комиксе, например, как Сталин там оплодотворил всех женщин России, поэтому, значит, вот родились все вот эти люди. Прямо в картинках. Что Сталин, так сказать, лично, так сказать, летает и сбрасывает из зубов бомбы на Берлин, понимаете? То есть вклад его в победу есть, но он должен быть вот такой вот, понимаете? Он должен быть превратиться такой вот в Бэтмена. И вот таким образом, я думаю, вот его нужно, с него нужно снимать полный серьез.
Отчасти иначе, но мне кажется, тем же самым занимался британская комедия «Ночи смерть Сталина».
Прекрасная вещь, кстати говоря.
Прекрасная. Замечательно. Тоже в этой студии обсуждали. Я
замечательно. С наслаждением смотрел комедию.
Да, вот
но и
слово.
То, понимаете, ее тоже, она, конечно, прекрасна, но все-таки она серьезновата. Сталина
она
надо...
Тонкая, британская,
да,
монтипайтоновская.
Сталина я бы, так сказать, вот десакрализовал через
такой,
смех, через мультики. Причем не отказываться от всех его, не говорить, что Сталин не выиграл войну. Выиграл, а теперь посмотрим, как он ее выиграл. Вот Сталин летит, у него в жопе пропеллер, простите, он летит с зубами... плюс бомбами и глазами вращает. Нет, вот таким образом.
Я думаю, что это будет недостаточно. Постмодернистская такая игра здесь явно не даст.
Но понимаете, она поможет, поможет.
Она поможет, но она и законсервирует все это, как всякая карнавальная такая вещь.
Хорошо, вы считаете, что дать просто времени?
Понимаете, в чем дело?
Дать силу времени?
Сталин, конечно, поднимается, безусловно. Это вот как некоторые символы ушедшей державы. Я хочу еще раз подчеркнуть вот эту двойственность отношения. С одной стороны, Сталин – людоед, тиран, виновник в массовом терроре и гибели людей. Но когда мы спрашиваем, можно ли признать его государственным преступником поэтому, большинство людей говорят нет. Потому что это означает отказаться от всей советской идентичности. Другой идентичности не возникло. Смерть Сталина может произойти только, когда возникнет другая идентичность. Не советская, не державная.
Где? Может быть, российская, где национальная.
Взять?
А?
Где же ее взять?
В этом-то и дело.
Интересно, что именно
поэтому мы будем иметь дело с периодическими всплесками.
Кстати, вот да, пришло мне в голову, походу, что это проблема еще в отсутствии нации в России.
Именно.
Потому что если иметь твердое ядро национального проекта, то можно доказать, что человек Сталин, человек, ненавидивший русскую нацию, уничтожавший ее.
Абсолютно точно.
Но мы всегда опаздываем немножечко, понимаете? Мы всегда изобретаем, сейчас начинаем задумываемся о русской нации, тогда, когда период Nation State уже прошел.
150 лет, когда.
Уже, он вообще уже заканчивается. Уже нация, посмотрите на Германию.
Уехал с Бисмарком и Гарибальди.
Да, посмотрите на Францию. Какая это, сказать, что это за Nation?
Но она еще не возникала.
Ну, она уже, наверное, уже и не возникнет, понимаете? Потому что есть такой вот, существует вот такая вот гетерохронность, которая диктует уже.
Я бы сослался здесь на мнение Паина, профессора Вышки, который говорит, что демократия не может состояться без идеи нации. Но не этнического единства, гражданского национального объединения, гражданской солидарности.
Потому что Сталин, да, это идея империи. Это идея большого государства. То, что вы описывали, это все синдром большого русского
идеи этатизма. Идея насилия, если хотите, государственного насилия.
Это даже не столько идея нации, империи, там, это идея насилия. Это идея вот эта вот патерналистская идея. Вот Леонид Ильич правильно говорит. С одной стороны, он преступник, он злодеет, но с другой стороны, у него заслуга. Это же типичный вот лаверды к вашим психоаналитикам, Ланкору, Руферьеру. Это же типичный взгляд на отца с точки зрения маленького ребенка. Он, с одной стороны, он кормит и он наказывает.
Да.
Вот, и все, понимаете?
И это воспроизводит обесценность частного человека.
А фигура Сталина оправдывает насилие в современной российской жизни?
Конечно.
Вот, скажем, вот в массовом сознании это разные контуры. Вот тут насилуют людей в полиции, да, бьют их там, насилуют бутылкой, а вот фигура Сталина. Человек не делает вот этой связки?
Он делает связки, но исключительно в позитивном смысле. Да.
Он скажет, что при Сталине такого не было.
Нет. С одной стороны, он делает... Он, посмотрите, как интересно, он дискурсивно будет говорить, что при Сталине такого не было. А бессознательно он говорит, ну вот при Сталине тоже, так сказать, мы читали всех этих Аксенов и Гезбург, там всех этих самых, как это, Слезберг, всех как ГУЛАГ читали, Солженицына. Пытали же, а войну же выиграли. Вот, может быть, вот эти вот репрессии являются залогом державной, так сказать.
Да, великое дело без крови не может быть. Да. Вот эта вот идея.
Это вообще вечная российская. Дело прочно, когда под ним струится кровь.
Некрасов. Да. Ведь за этим очень важная вещь стоит с точки зрения социологии. Что такое насилие? Насилие – это отказ в ценности другого. Лишение его самостоятельных значений, самодостаточности и приписывание ему только тех значений, которые считает необходимым, важным сам насильник. И на этом держится вся государственная конструкция. Это не признание жизни, самодостаточности людей, а приписывание только... им тем значением.
Тех функций, которые нужны функции, для государства.
Конечно, конечно. Поэтому мифология Сталина – это воспроизводство, инерционное воспроизводство всей тоталитарной ментальности. Только в таком уже сильно эрозированном виде.
Ну, завершая этот эфир, я хочу сказать, что для меня, помимо всего прочего, это еще диагноз. Вот есть международная классификация болезни, МКБ, и мне кажется, что сталинизм, вот все, что мы обсудили, составляющие вот этого диагноза.
Это диагноз, это симптом. Сталинизм – это симптом архаизации и ресентимента.
Это не способность стать современным обществом.
Это диагноз, так что в прекрасной России будущего – в кавычках, я думаю, что такие вещи будут любовно, осторожно, но все же лечиться, и такие люди будут классифицироваться соответствующим способом. Так что, заканчивая, я хочу сказать, что сталинизм – это, конечно, своего рода диагноз. Это симптом общества, не совладавшего с модернизацией, общества, растерянного перед лицом глобализации. Это симптом торжествующей архаики. И, наверное, когда-нибудь сталинизм включит в эту МКБ, международную классификацию болезней, как специфическую российскую форму. Спасибо за участие в этом эфире. Спасибо. Лев Гудков, Денис Драгунский. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология». Оставайтесь с нами.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части – со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».